говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Но, во-первых, Боже, храни королеву. Я очень надеюсь, что во время этого эфира мы с вами не получим никаких печальных новостей. И вообще, надеюсь, их не получим. Еще этого только сейчас не хватало. Мы поговорим сегодня о делах земных, потому что есть такое подозрение, что между губернаторами Российской Федерации развернулось соревнование, кто больше заманит контрактников для работы, в кавычках, на вот этой самой спецоперации, как они это называют. И в каждом городе объявления, в каждом городе рекламные ролики, и все это действительно проходит под персональной эгидой губернатора. Вот сегодня, буквально вот сегодня ночью мне прислали объявление, посмотрите, какие объявления расклеивают в Хабаровске. Это снял человек, читаю, за краткосрочные контракты вооруженных силах на срок от 6 месяцев. От 6 месяцев, обратите внимание, зарплата от 130 тысяч рублей, форма и питание бесплатно, страхование жизни и здоровья от 12,5 миллионов рублей, приоритетное поступление детей в образовательные учреждения, помощь в решении кредитных и долговых обязательств, льготы пожизненно, звучит такое жуткое уточнение, 50% на оплату ЖКХ и 100% на транспортный налог. То есть человек после полугода, если он уцелеет и вернется, он будет ездить в транспорте бесплатно. Не только в БТРах, но и в общественном, по всей видимости. Вот такое объявление. При этом эти объявления, во-первых, не просто развешаны по всему Хабаровску. Мне сегодня рассказали, что на главной площади эти большие буквы идут, бегут по центра по экрану. То есть, как вы знаете, вот новогоднее поздравление народу, так сейчас вот этих контрактников набирают на больших экранах. И по телевизору идут вот такие рекламные ролики. Посмотрите, пожалуйста. Читаю для тех, кто слушает нас по радио. Обучение будет проходить в Мулино, Нижегородской области, после чего батальон направит выполнять поставленные задачи. Служащим батальона положена единовременная выплата в 250 тысяч рублей. Контракт заключают на срок от полугода и более. Служащим положены все льготы военных, в том числе приоритетное поступление детей в образовательные учреждения. Формирование первых рот батальона закончится к 1 сентября. Ничего подобного, оно еще продолжается. И за подробной информацией обращайтесь в пункт отбора по совершенно конкретному адресу. То есть вы видите, что думали закончить этот набор, но нет, видимо, не дотянул губернатор Хабаровского края и продолжают агитировать, объявления развешивать. Сам губернатор совершенно неожиданную вдруг высказал вещь. Оказывается, у него он бы пошел, но у него бронь. Посмотрите.
Мы им гордимся и благодарим. Молодцы, ребята. Что поехали. Я бы сам поехал с удовольствием. Но нельзя, у меня бронь из-за губернаторства. Этот командир штаба территориальной обороны по должности, все губернаторы. Нельзя бросать пост.
Вот так бы он пошел туда. А пост бросать нельзя, этот важный пост, на котором он находится, поэтому пусть идут те, кто кого впечатляют эти объявления. Мы с нашими экспертами обсудим, насколько они впечатляющие. Давайте еще посмотрим сюжет об этом конкурсе губернаторов, кто лучше затащит к себе больше контрактников.
Огонь! Это фрагмент из видео с тренировки добровольческого батальона «Тигр» из Приморского края. Такие видео в свой телеграм выкладывает губернатор Приморья. Два раза в месяц Кожемяка рекламирует войну против Украины. 50 тысяч авансом, 150 тысяч за месяц обучения и от 200 до 400 тысяч рублей за месяц на войне. Стандартные расценки для России. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину российские регионы сформировали около 40 батальонов. Найти батальон в своем регионе несложно. Достаточно открыть телеграм. Некоторые регионы зовут на войну прямо в своих официальных каналах. Другие рекламируют батальоны для добровольцев через листовки, мобильные пункты отбора и региональные медиа. А тех, кто так и не найдет для себя батальон, воевать позовут через федеральное телевидение.
При поддержке Минобороны и Росгвардии действует Российский университет спецназа. Именно на его базе работает Центр подготовки добровольцев, что едут сюда со всей России. Как правило, это зрелые мужчины, Они обращаются на горячую линию, телефоны вы видите внизу.
В Санкт-Петербурге чиновники пошли еще дальше и позвали на войну бездомных. Волонтеры проекта «Ночлежка» сообщили, что 17 августа представители городской администрации пришли к ним в шелтер, чтобы раздать бездомным листовки о службе в армии. Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга эту информацию подтвердила. Но по мнению чиновников, бездомных на войну они не звали, а просто информировали о том, что любой, кто хочет, может служить по контракту.
Почему он просится на фронт? Почему он жертвует своей жизнью ради того, чтобы спасти своих товарищей? Он знал, за что можно умереть. Он чувствовал свою необходимость там.
А это фрагмент передачи «Бесогон», который крутили по федеральному телевидению. Ведущий расхваливает заключенного, который вместо остатка срока пошел воевать с Украиной. Михалков, правда, не сказал, что служить его герой пошел не в армию, а в частную военную компанию. По российским законам человек с непогашенной судимостью в армии служить не может. Поэтому на фронт заключенные едут наемниками. Схема простая. Заключенному предлагают условно-досрочное освобождение под обязательство, что весь испытательный срок он работает на ЧВК. По словам правозащитников из проектов «Русь сидящая» и «ГУЛАГу нет», добровольцев среди заключенных мало. Поэтому, чтобы набрать бойцов, заключенных запугивают и пытают.
И у человека вариант находиться 5-6-7 лет в ГУЛАГе 21 века со всеми сопутствующими, соответствующими и унижениями, и угрозой применения пыток. Либо отправляться на оккупированные территории и принимать соучастие вот в целом в этих серии военных преступлений, которые сейчас совершаются. И, соответственно, если человек не будет выполнять ту или иную порученную ему работу, ну, очевидно, что у ФСИН и у ФСБ будет возможность его вернуть обратно в исправительную колонию, отменить условно-досрочное освобождение по представлению Федеральной службы исполнения наказания. Ну, а там с возвращенцами, с теми, кого возвращают в исправительные колонии, не церемонится. Если человека освобождают по УДО, он совершает какие-то нарушения, и спецслужба принимает решение о помещении его обратно, практически всех этих осужденных подвергают как минимум жесточайшим избиениям и пыткам, а большую часть из них переводят в категорию так называемых униженных или опущенных.
Надо сказать, что первые партии отправленных, 51 человек, если не ошибаюсь, им сказали честно, что мало кто из вас вернется живым. Мы не видели ни одного контракта, подписанного заключенными. Похоже, что их нет, их не существует. Существует обещание, да, действительно, выплачивать 220 тысяч рублей в месяц. Мы знаем о нескольких случаях, когда заключенные, которые уже уехали в Ростов на месячную подготовку, они звонят своим родственникам, у кого они есть, а их очень мало, и просят выписать некую доверенность на получение денег. Но на основании чего будет выписываться эта доверенность, непонятно.
Информации о том, что кто-то из заключенных деньги все-таки получил, пока нет. На задержки выплат жалуются контрактники из региональных батальонов. По данным Института изучения войны, с августа добровольцам перестали выдавать обещанные 200 тысяч на руки. Теперь полную сумму переводят только после того, как доброволец приедет в Украину.
Ну, вот заключенных-то там, наверное, маленький совсем процент. Все-таки больше при этих наборах, при этих рекламах ориентируется, конечно, не на заключенных, а на свободных людей, которые свободно примут вот эти условия, включая пожизненные. Юрий Федоров с нами на связи. Юрий, здравствуйте. Юрий, вам не кажется, что вот у меня мы показали очень маленькую долю вот этих регионов, которые сейчас этим набором занимаются? Вам не кажется, сейчас вообще губернаторы будут скоро оценивать, увольнять или оставлять по количеству контрактников, которые он обеспечит?
Да, это будет один из критериев оценки работы губернаторов. И вот обратите внимание, сам тот факт, что вербовка этих добровольцев, ну, в кавычках или без кавычек, тут трудно сказать, значит, она поручена не военкоматом, а региональной номенклатуре, региональной бюрократии. Это прежде всего свидетельство того, что военкоматы с этим не справились. И поэтому где-то месяца два тому назад, может быть чуть больше, было принято решение озадачить губернаторов теперь, то есть региональную администрацию озадачить вот необходимостью набрать определенное количество людей, добровольцев, так называемый батальон добровольческий. В каждый регион обязан поставить определенное количество таких людей, сформировать свой собственный батальон. И идея заключалась, как я понимаю, в том, что вот 84, по-моему, региона в России, они должны выставить 84 таких добровольческих батальона, ну, примерно, да, 40 тысяч человек, может быть, там, 45 тысяч человек, значит, собрать и отправить на войну в Украину. Ну, из того, что известно на сегодняшний день, похоже, что половина регионов с этой задачей не справилась. Значит, губернаторов будут за это ругать. Но пока ругать. А потом, может быть, их будут снимать или там переизбирать. В общем, будут у них какие-то крупные неприятности им грозят. Ну, а как они могут набрать? Они, вот, к их глубокому сожалению, у них есть только один инструмент. Ну, точнее, два. Первый инструмент очень простой – это деньги. И действительно, инструмент очень мощный. Люди готовы идти в армию, идти убивать и умирать. Ну, они, естественно, не думают, может быть, о том, что их тоже могут убить. Или как-то считают, что это все, в общем, ну, обойдется. Или, ну, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Есть такая формулировка, ну, такая максима в российском массовом сознании. Ну, вот рискованные такие люди с авантюристической какой-то жилкой. Но я думаю, что их немного. Основная масса, судя по всему, это просто люди, которые попали в тяжелые житейские обстоятельства. Им нужны деньги для решения каких-то проблем, то ли с долгами расплатиться, то ли жилье купить. В общем, у каждого свое. Но обещанные деньги, предлагаемые и обещанные, еще неизвестно, кто чего получил из них, они достаточно привлекательны. А это, в свою очередь, свидетельствует о том, что с комплектованием контрактниками, нормальными контрактниками, да, в кавычках, нормальными, дело обстоит очень плохо. Но смотрите, контрактник российской армии получает рядовой. Получает 30 тысяч рублей в месяц, ну, плюс-минус там несколько процентов. А добровольцу предлагают 200, 250, там, до 300, то есть в 10 раз больше. Но какое здравомыслящее и разумное, там, ну, хотя бы, так сказать, государство, умеющее считать деньги, будет предлагать такие суммы, там, под 4 тысячи долларов, в пересчете по нынешнему курсу, на, значит, человеку, который готов идти воевать. Это возможно только в том случае, если обычный набор, нормальная мобилизация, нормальное комплектование, призыв и так далее, они не работают. Ну, соответственно, приходится платить. В надежде на то, наверное, что человека там убьют, а очень многих, кстати говоря, погибших, убитых солдат, ну, офицеров меньше, конечно, а солдат больше, их записывают в пропавшие без вести. А раз человек пропал без вести, значит, ему платить ничего не нужно, ни ему, ни семье, ну, в общем, никому. Он пропал, исчез. Мы не знаем, что с ним произошло, говорят работники военкоматов. Вот когда мы его найдем, а в каком виде его найдут, это еще бабушка надвое сказала, может быть, совсем уже в таком виде, что его опознать невозможно. Ну, вот тогда мы вам и пришлем чего-нибудь. Так что вот такая история.
Спасибо, Юрий. То есть самый выгодный контрактник – это пропавший контрактник без вести. Давайте мы посмотрим опрос наших уважаемых московских прохожих, как они думают, выгодно ли служить по контракту. И я это попрошу прокомментировать нашего эксперта Алексея Коваленко. Смотрим опрос.
Зная зарплаты, которые там по контракту даются, то да, выгодно, потому что инфляция достаточно сильная сейчас в России и во всем мире. Вот. А так, ну, тут уже по моральным принципам, если. То есть, если у тебя их особо нет, и если они не нарушают как-то твои, ну, то есть, служба не нарушает их, то тогда нормально вполне. А так, ну, я бы не служил.
Не знаю, честно говоря. Это надо помоложе кого спросить, пусть поздоровее. А я уж вот...
Ну, дело добровольное. Человек должен понимать, что это его, наверное, призвание. Каждый находит себя, наверное, в чем-то, где считает себя лучше, да, чувствует себя лучше, комфортнее. Соответственно, повторюсь, выбор каждого человека.
Не каждый хочет, во-первых. Во-вторых, многие знают, как это служить. И поэтому проще найти работу так, простую, чем по контракту.
Мне кажется, невыгодно. Но хотя, с другой стороны, может быть и выгодно, потому что все-таки служба по контракту – это служба родине. Вот. Поэтому есть в этом определенная выгода.
Я сейчас сам недавно с армии вернулся. Ну, как по мне, по контракту, ну, у кого нет работы, мне кажется, по контракту выгодно служить.
Ну, в связи с этой ситуацией, которая на Украине, мне кажется, нет. Жизнь дороже, мне кажется, да?
Ну, если больше других вариантов нет, и для себя рассматривать такой возможность, почему нет?
Я думаю, что родину свою защищать нужно, но в первую очередь не нападать, а защищать свои границы. Поэтому, наверное, в каких-то ситуациях, да, я думаю, что служба по контракту, она может быть выходом для некоторых слоев населения.
Это опасно довольно-таки в наше время. Это максимально невыгодно. Ты, образно, тебе заплатят какую-то сумму денег, а ты просто лишишься жизни. Ну, это абсолютно того не стоит. Абсолютно.
Смотря какие цели преследуют для этого. Если финансово, наверное, выгода. А если для здоровья, то нет.
Те, для кого это призвание, почему нет?
Думаю, что да.
А почему?
Ну, стабильность зарплаты, престижно.
Ну, а почему нет? Деньги зарабатывает, Господи, да и слава Богу. Почему нет? Невыгодно. Оно всегда было выгодно.
Поехать на войну? Я не знаю, выгодно или нет, трудно сказать. Мне непонятно. Я не интересовался, честно говоря.
Вот, Алексей, я бы хотела, чтобы вы прокомментировали, как сторонний иностранный эксперт, сторонний наблюдатель, украинский. Вы услышали эти цифры, вы, наверное, их уже и знали. Вы считаете, это такие стимулирующие цифры для того, чтобы люди шли воевать? Кстати, обратите внимание, что прохожие понимают, многие прохожие понимают, в чем смысл вопроса. Мы же стараемся их не очень подставлять, понимаете, да, что без конкретики. Они понимают, что по контракту сегодня это значит идти воевать, это значит рисковать жизнью.
Да, небольшая ремарочка, Александр.
Александр, простите, пожалуйста.
Да, прекрасно мы понимаем ситуацию, которая складывается на сегодняшний день в России, поскольку даже такой сложный вопрос прокомментировать на улице, когда задается, ну, люди действительно как-то с опаской относятся, поскольку неправильное слово, неправильная фраза, и, пожалуйста, уже можешь отбывать срок за отрицание так называемой специальной военной операции. С другой стороны, мы видим следующее. Мы видим то, что у российских оккупационных войск, которые размещены на сегодняшний день на территории Украины, достаточно серьезные проблемы с компенсацией потерь. А проблемы с компенсацией потерь вызваны тем, что они не могут своевременно, в достаточно сжатые сроки, набирать личный состав для, опять-таки, осуществления ротации тех подразделений, которые находятся на южном плацдарме, например, на восточном плацдарме в Украине. Они не могут достаточное количество собирать личного состава для восстановления боеспособности тех или иных подразделений, которые выводят с территории Украины. И это все обусловлено тем, что в формате добровольного подписания контрактов с российской армией очень жесткий недобор. Люди, с одной стороны, в ряде регионов прекрасно понимают, что они могут, например, подписанием контракта решить достаточно большое количество своих проблем, в первую очередь финансовых, ну, такой регион, как Тува. Подписывается контракт, месячная зарплата 220 тысяч рублей в случае отправки в зону боевых действий, плюс единовременная выплата, не знаю, как там по Туве, но я знаю, что в принципе регион от региона отличается по объему единовременной выплаты от 50 там, до 280 тысяч. По-моему, самые высокие, если я не ошибаюсь, выплаты это Московская область, Ленинградская область и Чеченская республика. И это, по сути, например, для Тувы, ну, серьезная финансовая такая поддержка человека, семьи, тем более, что Тува, как известно, это один из наиболее таких, скажем так, неуспешных, финансово несостоятельных регионов России. И не только в этом плане, там еще очень высокий уровень преступности на душу населения. И в этом контексте, конечно, казалось бы, решение этих проблем подписанием контракта, ну, по щелчку пальцев, возможно, во многих регионах. Плюс сейчас в России большое количество появилось именно безработных. После того, как ужесточились санкции, компании стали уходить, иностранные с рынка Российской Федерации, и люди, которые работали в этой сфере, они, соответственно, остаются без работы, и не все сразу могут как-то устроиться. Опять-таки, на это тоже делается определенного рода ставка со стороны российского командования, российского руководства. Но мы должны понимать очень важную вещь. А большинство людей, которые на сегодняшний день даже решаются на подписание контракта, это люди, которые не являются профессиональными военными. А такая категория, как профессиональный военный, на мой взгляд, уже в принципе в российской армии она себя практически исчерпала. Исчерпала именно через потери, которые несет российская армия в Украине. И те люди, которые приходят, ну, как вы демонстрировали в одном из сюжетов, когда приходят для бездомных в столовую и, по сути, предлагают подписание контракта с российской армией, что это будет за профессиональный военный? Что это будет по факту за боевая единица на передовых позициях, передовых подразделениях? Но он же ничего не умеет. Он не только ничего не умеет, он еще и по состоянию здоровья 100% не пройдет. И вот эти моменты один на другой наслаиваются и демонстрируют всю ту патовость ситуацию, всю ту критическую ситуацию, которая сейчас складывается именно у российского руководства с вот этой авантюрой, на которую, кровавой авантюрой, на которую они пошли и назвали ее так называемой специальной военной операцией. И спасение у них иного, кроме как объявления какого-либо общей мобилизации, нет. Иными путями они даже не за счет тюрем, не за счет увеличения выплат, они не смогут решить эту проблематику. Но объявление общей мобилизации, они также на это не пойдут. Ведь это возможно только в случае, если Путин объявит Украине войну. А если Путин объявит Украине войну, ну тогда начнутся уже в России проблемы в ООН. А именно той международной площадкой, которую они фанатично пытаются использовать до последнего для ретрансляции своих нарративов и не только. Война не будет объявлена, общая мобилизация не будет объявлена. А по сути, сама как таковая ситуация с компенсацией потерь не будет, эта проблема для российского командования решена. Патовая ситуация.
Спасибо, Александр. Вот насколько патовая, мы уже сейчас начинаем убеждаться даже по настроению в пропагандистских ток-шоу. Что-то они вчера совершенно определенно приуныли. Знаете, вот кто следит за этими двумя процессами, выступление ежевечернее Алексея Арестовича и выступление ежевечернее экспертов российских федеральных шоу, они видят, что вот, например, вчера они могли увидеть, что он был как-то празднично возбужден, они, наоборот, были крайне пессимистично настроены, хотя, конечно, не говорили о том, что все плохо и все ужасно, но был какой-то царил в студии пессимизм. Алексей Арестович вчера вечером, вот мы сейчас с нашими экспертами попытаемся прояснить, что происходит, потому что вчера он отказался говорить конкретно о каких-то населенных пунктах, которые, может быть, удалось уже освободить в ходе контрнаступления, но он отослал нас к этим самым пропагандистам. Вот послушайте, что он сказал. Генштаб Украины пока не называет населенные пункты, где сегодня наметились успехи у наших военных. Но если обсуждать российские паблики, где описывают неуспехи у российских военных, то неуспехи – неподходящее словосочетание. Больше подходит надвигающаяся катастрофа. Будет ли это так, посмотрим. Но сам факт крупных проблем противников Харьковской области говорит нам о том, что второй фронт активно развивается. Если верить в российским военкорам, говорит Арестович, которые пока не получили единой линии информационного поведения, их изюмская группировка может попасть в оперативное окружение со штабом, генералами и техникой. Есть у нас еще не закрытый гештальт с лета 2014 года, излюбленное слово российской пропаганды «котел», возможно, придется примерить на себя, но об этом пока рано говорить. Да и если вера российским военкорам, дождемся официальных заявлений президента и генштаба Украины. И вот поскольку Алексей Арестович, не говоря ничего конкретного от себя, отправил нас в паблики российских военкоров, мы попробовали туда сходить и сделать для вас сюжет, что же они пишут такое, что он читает и рассказывает, что там вот все свидетельствует о надвигающейся катастрофе. Смотрим сюжет.
Вечером 7 сентября телеграм-каналы российских военных корреспондентов в один голос писали о тяжелой ситуации, сложившейся на фронте в Харьковской области. Днем из города Балаклея, который удерживают ВС России, приходили сообщения от бойцов, что они попали в тактическое окружение. К вечеру в том же телеграм-канале «Русский Тарантас» тот же источник сообщал о полном окружении войсками ВСУ и прорыве фронта в Бугаевке, в 40 километрах севернее Изюма. Комментируя сражение под Балаклеей, журналист Юрий Подоляка пишет, что, похоже, российское командование проспало удар ВСУ, ведь только так можно объяснить, почему первые резервы к месту прорыва прибыли спустя более суток после начала наступления противника.
И за двое суток передовые украинские отряды совершили примерно 30-километровый марш-бросок и впервые не встретились с российскими резервами в районе Шевченкова, где они, естественно, были остановлены. Также на сегодняшний день пока непонятна судьба населенного пункта Чкаловска, на самом деле очень важный населенный пункт. Сегодня днем появилось сообщение от шеф-редактора русского сегмента Russia Today о том, что этот населенный пункт еще вчера был занят противником. Не знаю, у меня такой информации нет, но если это правда, таким образом ВСУ решила свою главную проблему – снабжение атакующей группировки. Отпираясь на Чкаловской ту линию, которую сумели занять передовые отряды, далее можно перебрасывать сюда резервы и, нанеся поражение российским резервам, выйти на оперативный простор и отрезать изюмскую группировку от основных сил, перерезав трассу, соответственно, Купянск-Изюм.
Утром 8 сентября военный корреспондент Александр Коц в своем телеграм-канале «Коц Ньюс» также писал о продвижении ВСУ за сутки на 20, а где-то и на 30 километров вглубь подконтрольной российским военным территории. Однако по состоянию на 9 часов утра украинские войска Балаклею так и не взяли. За ночь были две попытки войти в город с западного направления, но российские силы их отбили. Также Коц сообщает о попытках ВСУ выйти на перекресток в районе населенных пунктов Веселое и Кунье, чтобы перерезать артерии снабжения изюмской группировки.
Работает наша авиация, артиллерия и подтянувшиеся резервы. Ситуация тяжелая, но к утру могла бы быть катастрофической, но нет, парни держатся.
Телеграм-канал Fighter Bomber, освещающий ход боевых действий в воздухе, пишет, что к наступлению ВСУ еще сильнее укрепили оперативный район Харьковщины серьезными средствами ПВО. Несмотря на плотную работу авиации, на третьи сутки украинского наступления под Харьковом был сбит российский Су-25. Военкор Семен Пегов в канале Wargonza вечером 7 сентября писал, что ситуация под Балаклеей и на Изюмском направлении продолжает нести серьезную и действительно реальную угрозу российским вооруженным силам.
Все очевиднее, цель контрнаступления Киева отнюдь не крупные населенные пункты как таковые, а дорожные коммуникации, обеспечивающие существование сразу нескольких наших фронтовых гарнизонов.
Источники Игоря Стрелкова отмечают выдающуюся дерзость атак ВСУ. С брони и колес, захватывавших позиции, на большой скорости врываясь на них прямо на броне и иной технике, в результате чего артиллерия теряла возможность нанесения удара по противнику на подходе к российским позициям. Однако позже 8 сентября подошли российские резервы, и ситуация на фронте стабилизировалась. Юрий Подоляка пишет в телеграме, что к полудню наступление ВСУ застопорилось. Украинские войска не успели выйти в тыл Балаклейской и Изюмской группировки ВС РФ.
На самом деле, главная часть Балаклейского сражения пока еще не началась, и закончится оно может в пользу любой из сторон. Но во многом их перспективы, обеих сторон, будут зависеть от того, насколько большие силы выделило союзное командование на Балаклейское направление. Потому что пока еще в сражение не вступила вторая группировка противника из района Барвенково.
Однако главное сражение еще впереди, считает Подоляка. Президент Украины в своем обращении 8 сентября не назвал населенные пункты, освобожденные от российской оккупации, однако поблагодарил военнослужащих, участвующих в наступлении.
Сейчас не время называть населенные пункты, в которые возвращается украинский флаг. Но пришло время сказать спасибо 25-й воздушно-десантной бригаде, 92-й отдельной механизированной бригаде и 80-й десантно-штурмовой бригаде за их мужество и героизм. Я также выражаю сегодня сегодня благодарность 406-й отдельной артиллерийской бригаде за исключительно успешные удары по районам сосредоточения оккупантов на юге нашей страны и 60-й отдельной пехотной бригаде, которая последовательно продвигает наши позиции.
Ну и теперь слово нашим экспертам. Юрий Федоров, вы все это, конечно, читали, знаете, анализируете. Как вы все это расцениваете? Как нам к этому относиться? Кому верить? Ну, тут даже, собственно говоря, нельзя так вопрос оставить, кому верить. Что там происходит? Вот так лучше я бы поставила вопрос с вашей точки зрения, исходя из того комплекса информации, которую мы услышали. Нельзя сказать, что очень уж противоречивые, кстати, обратите внимание.
Да нет, конечно, она совсем не противоречивая, если только отбросить некоторые там залихватские формулировки, которые встречаются у российских военных корреспондентов. Это, кстати говоря, такая особая каста людей с очень четко выраженными фашистскими настроениями, но одновременно в их репортажах, в их сообщениях можно найти некие фактические детали, которые, в общем, позволяют определить ту картину, которая происходит. Я должен сказать, что вот те сведения, которые были вот в репортаже, который был только что показан, они уже немножко устарели. Значит, в Украине, в достаточно хорошо известных и близких к власти, ну, к официальным источникам телеграм-каналах, появились сообщения о том, что в Балаклее, установлен флаг Украины и занят очень важный населенный пункт, занят под названием Шевченковская, по-моему. Это очень важный момент, это очень важный показатель, потому что он показывает, что войска вооруженных сил Украины, они таким клином прошли, ну, на расстояние примерно 35-40, может быть, больше километров. А по некоторым данным, которые вот в последний час появились, там показано, что от этого населенного пункта они повернули чуть южнее и уже нацелились на очень важный пункт, населенный пункт, город под названием Купянск. Это крупнейший железнодорожный узел, такой хаб, куда стекается по двум железнодорожным веткам техника и вооружение, и личный состав, живая сила из России. Там они распределяются по нескольким, ну, примерно по 4-5 направлениям. И, собственно, через этот вот Купянск снабжается, ну, я думаю, что процентов на 50 как минимум, а может быть и больше, снабжается вся российская группировка, действующая на востоке Украины. Что под Харьковом, что в районе Донецка и на других направлениях. Собственно, видимо, это и была и является, не была еще, является главной целью наступления войск ВСУ на Харьковском направлении, вот на юге Харьковской области, значит, либо захватить этот железнодорожный узел, либо поставить его под постоянный регулярный огневой контроль. Ну, то есть попросту обстреливать его и не только из хаймерсов, которые бьют достаточно далеко, но и из другой артиллерии, других видов артиллерии, которые уже бьют примерно в два раза меньше. И вот похоже, что эта цель шаг за шагом достигается. Другое направление, которое идет по которому идет наступление ВСУ от Балаклеи на юго-восток, это такой населенный пункт Кунье, или, ну, он находится тоже, это такой средоточие транспортных коммуникаций, которое открывает путь уже к Изюму. И вот если это схема заработает, если замысел генерального штаба ВСУ сработает и будет выполнен, то тогда можно говорить об очень серьезном стратегическом успехе войск Украины, которые отрежут или возьмут уже в такой большой котел всю так называемую изюмскую группировку российских войск на юге Харьковской, на севере Донецкой области, которая угрожает Славянску, Краматорску и другим крупнейшим, ну, главным целям российского наступления, без которых выход на решение той задачи, которую Путин поставил, но поставил он, видимо, от большого ума, выход на административные границы Донецкой области, но это сделает достижение этой цели практически невозможным. И я думаю, что если будет выполнено те замыслы, которые сейчас реализуют ударные соединения ВСУ на Харьковщине, на юге Харьковщины, но тогда стратегический рисунок войны в Украине, он может очень серьезно измениться. И, во-первых, это будет означать, что... То есть это уже означает, на самом деле, что стратегическая инициатива оказалась в руках не российских, а войск Украины. Украина приобретает стратегическую инициативу, она навязывает России сражения там и тогда, где и когда это нужно Украине, а не России. Это первое. Второе, это сразу поставит целый ряд политических вопросов перед российской верхушкой, потому что вот такое поражение, а это, ну, эквивалентно примерно тому, что в 2004 году было под Цусимой, вот поражение российского императорского флота под Цусимой, оно перевернуло, в общем, очень сильно политические процессы в тогдашней императорской России и, по сути дела, определило или предопределило судьбу русско-японской войны. Вот то же самое может произойти сегодня и на Харьковщине. Но даже если цели, будут, которые поставлены перед ВСУ, будут достигнуты наполовину, это уже ставят перед Москвой целый ряд проблем. А как так получилось, вот о чем горюют эти самые военкоры, которые постоянно муссируют вот такой тезис, а куда же смотрело российское военное командование? Не пора ли сменить генералов? И вообще, что они делают, чем они занимаются? И, в общем, совершенно правильно поставлен вопрос, а чего они делают? Делают они, видимо, ну, от каждого по способностям, видимо, такие уже генералы подобрались в российской армии, которые не в состоянии, ну, провести какой-то комплекс предупредительных мероприятий. Потому что, опять же, вот если верить военкорам, а в данном случае я считаю, что им можно верить, если отбросить все такие вот оценочные суждения, то получается такая картина. Значит, о том, что ВСУ концентрирует войска и резервы для наступления, вот под наступление на Балаклею, от Балаклеи уже по целому ряду других направлений, да, об этом было известно, об этом российская военная разведка докладывала офицерам и командирам на поле боя, об этом было известно. Но, видимо, то ли они не решились доложить наверх, то ли они доложили, а там на эту информацию положили под сукно, потому что высшее командование было занято совсем другими делами, а именно подготовкой к штабным учениям «Восток-2022», куда должен был приехать, и приехал, кстати говоря, Владимир Путин. И там же были и все высшие военачальники, Шойгу, Герасимов и прочие. И там они наблюдали с большим интересом, как славно, значит, ездят, стреляют танки, как там артиллерия бьет точно по целям, заранее пристреленным. Но все, что полагается в этих случаях, там этот спектакль был устроен. А в это время в Харьковской области российские войска уже ясно, что они потерпели очень серьезное поражение. Вот только масштабы этого поражения еще предстоит оценить.
Спасибо, Юрий. Александр, вы знаете, я вот хочу сейчас вам сказать следующее. Конечно, вот совершенно правильно сказал Юрий, что переполнены украинские сейчас телеграм-каналы сообщением о том, что украинский флаг развивается уже в Балаклее. Но я точно так же отлично помню, как русская пророссийская пропаганда, российские ток-шоу всегда говорят в таких случаях: «Ой, ну что они, этот флаг, ну подумаешь, флаг можно поставить, и точно так же его можно снять». То есть этот флаг не показатель того, что город действительно взят, или населенный пункт взят украинскими войсками. Что бы вы сказали, какие впечатления на вас весь этот комплекс сообщений производит? Действительно ли можно говорить о том, что, определенно говорить о том, что Балаклея перешла обратно, можно сказать, под контроль украинской армии?
Балаклея была освобождена. А да, по сути, можно так говорить, поскольку это не единственное сейчас фото и видео из самого населенного пункта, хотя не было никаких официальных подтверждений со стороны Генштаба Вооруженных сил Украины, но все же мы видим большое количество в открытых источниках именно фото и видео именно из этого населенного пункта, и не только из него. А именно по этим фото и видео можно делать соответствующие выводы относительно того, что продвижение имеет место быть сразу в нескольких направлениях. Опять-таки, оно не является единственным. В данном случае можно говорить еще и о большем, поскольку Генштаб Вооруженных сил Украины крайне суп на комментарии. Но сегодняшнее заявление бригадного генерала Алексея Громова во время брифинга многих, кто внимательно следит за ситуацией именно в зоне боевых действий, поставило, ну, в такое, скажем так, немного в такую ситуацию, когда, ну, с одной стороны, понимаешь, что много информации не исходит официально, а с другой стороны, было сказано даже больше, чем следовало. А ведь Алексей Громов отметил, что за прошедшие двое суток было освобождено более 20 населенных пунктов Харьковской области, а также был совершен общий марш на глубину до 50 километров. Если мы обратим внимание именно на саму карту, то маршевые действия на глубину более 50 километров, то это уже и за пределами Шевченко. А если мы обратим по количеству населенных пунктов, которые находятся на площади, например, в треугольнике, даже просто в треугольнике Чкаловская-Шевченкова-Балаклея, то там менее 20 населенных пунктов, в принципе, почти в два раза. Следовательно, находятся на сегодняшний день вооруженные силы Украины уже за пределами этого треугольника. Да, действительно, можно сейчас говорить о том, что продвижение может быть направлено опять-таки к Купянску, о том, что продвижение может быть и в несколько иных направлениях, например, через Савинцы-Кунья, которые также являются очень важным логистическим направлением в данном случае, особенно в случае отрезания Изюма от общих поставок, от общих снабжений с остальной частью. Ведь таким образом мы говорим о выходе к такому населенному пункту, как Боровая, который, в принципе, опять-таки перерезает железнодорожное сообщение из Купянска. Но все же основной является логистическая артерия, достаточно долгое время продолжавшая снабжать именно изюмскую группировку. Это артерия через Купянск в сторону Изюма, которая может идти как в Овчанск, Большой Бурлук, Купянск, Изюм. А также мы говорим о втором логистическом направлении на Купянск. Это уже через Уразово, Валуйки, Уразово, Купянск. То есть с территории Российской Федерации опять-таки шли прямые поставки, можно сказать, материально-технического обеспечения, сил и средств, подразделений, техники и так далее, именно в Харьковскую область, а уже с Купянска происходило действительно распределение по остальным направлениям, где осуществлялись те или иные активные действия российских оккупационных войск. И еще один очень важный момент относительно, были они готовы к этому или не были готовы. Все-таки, ну, скажу так, верить российским так называемым военкорам — это себя не уважать. Они всегда манипулировали, они всегда распространяли фейки. То есть это люди, которые для них профессия – это лгать в первую очередь. И, а в данном случае они тоже, скажем так, манипулируют информацией. Почему? Потому что российское командование прекрасно понимало, в какой ситуации находится их группировка именно в Харьковской области. И именно по этой причине они в конце лета, в августе, они задействовали две батальонно-тактические группы из состава 44-й МСД, а также они ее усилили еще одной батальонно-тактической группой, которая была сформирована именно за счет мобилизированных, мобилизационного резерва. И они пытались прорваться на протяжении всего августа по линии Печенеги-Старая Гнилица. Угу. Это им не удавалось, их действия постоянно блокировались. То есть говорить о том, что там не было сосредоточено сил, готовых как минимум, если мы говорим не о наступлении, то как минимум блокировать действия вооруженных сил Украины, это не совсем, конечно же, корректно. Аналогичная ситуация и с Гусаровкой. В южном направлении они также, противник пытался на протяжении всего августа атаковать именно в районе Гусаровки, пытался продвинуться, расширить буфер безопасности, назовем его так, именно в южном направлении. То есть силы и средства для штурмовых действий там были. И то, что мы сейчас наблюдаем, это в принципе не то, что они проморгали, это совсем другое. Мы начинали же ведь разговор с того, что у них на сегодняшний день не хватает сил и средств для компенсации своих потерь. И это идет речь не только о людских, о людском потенциале. Речь идет и о техническом потенциале, техника, речь идет и о боеприпасах, вообще возможности не только ведения наступательных действий, но и обороны. И эти события. И на этой неделе мы стали свидетелями именно каскадного краха обороны российских оккупационных передовых подразделений.
Я как раз хотела сказать, Александр, что при этом наоборот, в украинской стороне сегодня пришла новая партия поддержки. Мы посмотрим, что происходило на базе «Рамштайн» вот в течение дня.
Украине нужно больше оружия. Этот лозунг можно все чаще услышать от украинских и западных политиков. За прошедшие полгода именно поставки вооружения стали главной причиной практически полной остановки российского наступления. 8 сентября прошла уже пятая встреча представителей западных оборонных министерств на базе «Рамштайн» в Германии. В своем выступлении на открытии министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что война переходит для всех в новую фазу.
Война находится в еще одном ключевом моменте. Российские силы продолжают жестоко обстреливать украинские города и мирное население ракетами и артиллерийским огнем. Но украинские силы начали свое контрнаступление на юге своей страны. И они объединяют возможности, которые мы все предоставили, чтобы помочь им бороться и вернуть свои территории.
В продолжении речи министр сообщил, что президент США Джо Байден одобрил новый пакет помощи Украине на $675 миллионов. В него войдут бронированные машины скорой помощи, противорадарные ракеты «Харм», легкие гаубицы и снаряды для «Хаймарс». Это уже 20-й пакет помощи, выданный Байденом с августа прошлого года. Одновременно со встречей в Германии в Украину прилетел госсекретарь США Энтони Блинкен. Его визит не анонсировался, но по информации агентства Reuters, госсекретарь объявит о выделении военного финансирования в размере $2 миллиарда для Украины и еще 18 государств, которые, по мнению США, в будущем могут столкнуться с российской агрессией.
Вот, Юрий Федоров, я, как всегда, ответственный за российскую пропаганду в наших эфирах, расскажу вам, что днем, когда в программе «60 минут» шел рассказ об этой встрече, предстоящей, проходящей на базе «Рамштайн», выступал из Донбасса, конечно, у них вообще спикеры только чеченские полевые командиры, которые там находятся, и говорил, что все это контрнаступление украинское приурочено ровно к этой встрече на базе «Рамштайн», чтобы показать, что мы можем, мы боремся, мы страдаем, сражаемся, дайте нам еще. Вот такая, это я к вопросу о том, какая концепция контрнаступления существует в российском федеральном эфире. Это под новый пакет помощи. Как вы его расцениваете, кстати, этот новый пакет помощи?
Ну, пока детали этого нового пакета непонятны. Значит, Ллойд Остин упоминал, на мой взгляд, самый важный компонент этого пакета – это дополнительные новые боеприпасы для «Хаймерсов» и ракеты типа «Хармс», «Харм», которые очень эффективно уничтожают и разрушают радиолокационные станции ПВО. А это позволяет авиации вооруженных сил Украины достаточно спокойно и безопасно оперировать на театре военных действий. Ну, а снаряды для «Хаймерсов» – это, понятно, их назначение, их роль, их значение в этой войне. Это снаряды, которые уничтожают ключевые военные объекты в оперативном тылу российских войск. Значит, вот понятно, что это, эти поставки, если там, там, наверное, будет и еще что-то, но вот и «Хармы», и снаряды для «Хаймерсов» показывают, что Соединенные Штаты готовы поддерживать наступление вооруженных сил Украины и делают для этого все, что, ну, не все, что необходимо, но необходимо гораздо больше на самом деле, но, по крайней мере, делают то, что позволяет это наступление поддерживать и двигаться дальше. Теперь, что касается... Ну, это любопытно, это любимая тема российской пропаганды. Вот Украина действует так, чтобы как можно больше выклинчить там оружие из Соединенных Штатов, из Запада, и поэтому предусматривает свои наступления, ну, где-то в сроки, которые должны быть связаны с там, заседаниями этой контактной группы по поддержке Украины, «Рамштайн», так называемый, и другими событиями. Но, ну, а что остается делать российской пропаганде? Ну, ничего. Ну, вот придумали такую версию. Ну, решили, что она почему-то должна как-то уничижать Украину и ставить ее в некое непонятное положение. На самом деле, как я предполагаю, и я в этом уверен, вооруженные силы Украины действуют по своим планам, которые, конечно, скоординированы с действиями Соединенных Штатов, ряда других союзников, я думаю, не со всеми, конечно, членами этой группы «Рамштайн», но с Соединенными Штатами, конечно, координируют, потому что нужно, когда идет наступление, нужно поддерживать это наступление под поставками и достаточно крупными поставками боеприпасов прежде всего, потому что без боеприпасов эти «Хаймерсы» и другая артиллерия, которая очень играет ключевую роль в этом, в этих боях, она просто бессмысленна. Значит, конечно, это эти, ну, не события, а поставки, конечно, скоординированы с темпами и с планами наступательных действий армии вооруженных сил Украины, и ничего в этом страшного нет, так оно и должно быть. Было бы странно, если бы Соединенные Штаты действовали по одним планам, а ВСУ действовали бы по своим планам. Но это было бы просто отсутствие координации. Отсутствие координации ведет, ну, если не к поражению, то, во всяком случае, к тому, что успех будет гораздо меньше, чем запланирован.
Юрий, а вот одним, буквально одним словом, потому что у нас, к сожалению, остается полминуты, поэтому одним словом. Как вы расцениваете обещания или прогнозы украинской стороны вернуть Херсон до конца года, вот к зиме? Вы думаете, это реально?
Да, я думаю, что это реально, просто потому что российская группировка на правом берегу Днепра израсходует свои боеприпасы, и тогда будут вынуждены либо капитулировать, либо бросаться в хаотическую эвакуацию, ну, по сути дела, бегство через Днепр. Как они там вплавь будут выбираться или на плотах, я не знаю. Но без боеприпасов и без топлива воевать невозможно. Но как только они это исчерпают, так и будет конец.
Спасибо, Юрий. Мы продолжим разговор завтра. Я думаю, появятся новости. До свидания.